Мир вам, дорогие слушатели! Я рад продолжить с вами общение в Слове Божьем. Хочется передать вам ряд проповедей, сообщить ряд проповедей на тему «Лисенята и лисы». Возьмем за текст из песни «Песней», глава 2, стих 15. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Вы скажете, интересно, что это за тему избрал брат Роман. Но это очень актуальная тема, поэтому я вам скажу порядком 9 или 10 проповедей на эту тему. Вы убедитесь, что это очень актуально и очень интересно. Песни песней написаны Соломоном в форме песен, но переданы нам в Библии прозой. В отношении мудрости Соломон является прообразом Иисуса Христа. Песни песней выражают любовь и любезность глубочайшего общения. Поэтому их можно еще назвать «песни любви». В этом произведении Бог вводит нас одновременно в глубочайшие взаимосвязи своего божественного бытия, через которое Он намерен поддерживать общение с людьми. Человек способен иметь общение с Богом, так как он создан Богом по его подобию – тело, душа и дух. Широко известно выражение «триединство», характеризующее Бога. Само слово говорит за себя. Бог состоит из трех личностей – Отца, Сына и Святого Духа, которые в то же время являются одним целым – Богом. Отображением или подобием этого триединства является человек, имеющий в себе также три доминанты – дух, душу и тело. Описанные в песне песней ситуации следует понимать аллегорически, а не буквально. Так, например, Бог предлагал себя однажды израильскому народу и называет его своей женой. Об этом мы читаем во многих местах Ветхого Завета и особенно у пророков. Поэтому в отношении жены он представляет себя буквально мужем. Пророк говорит, что эта жена оставила мужа из-за своих блудодеяний и живет теперь в глубокой печали, что прообразно указывает на состояние современного Израиля, который живет вне общения с Богом. Но в песне песней мы видим, как Бог обильно излучает свою любовь на свой народ. В этом произведении Бог представляет нам свой народ в некоторых ситуациях таким, каким он желает его видеть, без греха и задиренки, верным своему жениху. В течение многих столетий непослушания Израиля его общение с Богом было омрачено и прервано. Затем Бог снова обращается к человечеству через дар своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. И на этот раз он снова открылся в Израиле. Новый Завет говорит, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Эти последние, которые уверовали, рассматриваются как спасенные дети Божии. Описание царем Соломоном проявления Божьей любви в песне песней относится прежде всего к Божьему народу Израилю. Запомните это. Но является также особым проявлением любви нашего Господа Иисуса Христа в отношении своей возлюбленной церкви. Но этим самым содержание и высказывание песни песней не ограничивается, так как Слово Божье многогранно, оно может иметь много исполнений. Мы знаем, когда Господь заберет нас к себе в небесную славу, то мы с Ним вернемся, чтобы, как духовный Христос, царствовать на земле 1000 лет. Лучшего и более глубокого общения, как у нас со Христом, быть не может, когда Он, как глава, а мы, его члены, навеки будем неразлучны. Это общение отображено в песне песней. Это великая любовь, аллегорически представленная в песне песней, предназначена для людей. Какое все же почетное место уделил Бог в своем сердце своему творению, которое Он однажды создал по своему подобию. Все это открывает нам Господь сегодня через свое слово. Таким образом, перейдем к нашему тексту песни песней 2.15, где сказано, еще раз повторяю, «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши цветут». Сильнейшее высказывание. Но кто может его понять при первом упоминании? Хотя бы немного понять. Чтобы рассмотреть запланированную серию лисенят, я тоже прошу Господа, чтобы Он руководил мной и помог нам всем вместе разобраться в этом высказывании. Мы попытаемся представить сначала в общих чертах то, что нам Слово Божие здесь хочет сказать. Целью этих проповедей лисенят слушала также огромная аудитория детей Божьих в миссионском собрании, который находится на севере Германии в Бликендорфе, в так называемое свободное время. Это свободное время проводится для блага и духовного роста верующих в этой миссии по несколько раз в году. При своей жизни брат Вернер Бергман принимал обязательно один раз в году участие в этом свободном времени. И это было величайшей радостью и благословеннейшим временем, которое верующие могли провести у ног Иисуса Христа. Много прекрасных тем было рассмотрено Вернером Бергманом в такое свободное время. С уходом в вечность нашего возлюбленного брата во Христе мы имеем великую духовную утрату. Но Господь оставил нам через Него огромное количество толкований, которые Он хочет сделать достоянием всех детей Божьих, которые любят и ищут Его. Итак, займемся в этой серии передач лисенятами. Я уверен, что нашими слушателями являются люди из самых разнообразных деноминаций. Господь приглашает нас через Свое Слово на лисью охоту. И сделаем мы это потому, что этой темой занимается Библия, Слово Божие. Всеми пунктами, которые сообщает нам Слово Божие, уча нас, через них мы можем и должны заниматься. И в этом мы будем иметь великое благословение. Всего лишь в 7 местах Ветхого Завета встречаем слово «лиса». В последующее время нашей передачи мы обратимся к некоторым из них. Но прежде, чем мы вникнем в главные детали, коротко рассмотрим существо двух понятий. Всегда необходимо рассмотреть сначала основу того, чем мы имеем дело, чтобы охватить и понять все, что на этой основе построено, и чтобы все услышанное разместить в Библии по своим местам. Нужно научиться заниматься дорогостоящим Словом Божьим. Первое. Лиса. Рассмотрим лису. Мы должны знать, что это такое и какими качествами лиса обладает. Как мы все знаем, лиса является хищным зверем. Она является вором. В соответствии со словом нашего текста мы могли бы также сказать «ловите нам воров», которые портят виноградники. Все мы в детстве разучивали песенку, которая называется, ну, это немцы, «Фукс, ту хаст и ганс гестолен». Это в школе 1-2 класс. На русском языке это звучит примерно так. «Лиса, ты украла гуся». Эту народную песню все немцы знают. Но все это воспоминания из прошедших времен, из нашего детства. Всем сердцем можете мне поверить, что и я был когда-то маленьким мальчиком. То есть я не пришел в этот мир таким, каким я сейчас, говорю перед вами, свои 75 лет. Я родился на Волге и два класса кончил на немецком языке и ни слова по-русски не знал, то я тоже эти песенки знал. Но Господь имел со мной много хлопот, и я могу сказать, что Его любовь ко мне была не совсем напрасной. Он спас меня, что для меня является величайшей радостью. Лиса появляется там, где ее вообще не ждут, и часто там, где ее не желают, то есть она является непрошенным гостем, прообразом сатаны. Она приходит как вор. Она и является вором, разбойником, хищным зверем. Коварство, хитрость и ловкость являются ее особым вооружением, характерным при ее движении к цели. Способность бесшумно двигаться и молниеносные реакции дают лисе большой успех при поимке своей жертвы. Единственную ценность, которую можно приписать лисе, это ее мех, но не более. Все это имеет глубокий смысл в нашей жизни, духовной. В духовном смысле этими качествами хвалятся многие люди. Это значит, что они носят шубу этого хищного зверя. При точном исследовании мы можем в лисе найти сходство с сатаной. В известном нам Эдемском саду открылся однажды враг и убийца человеческих душ с хитростью и коварством лисы, зубы которой символизируют сомнение и ложь. Бесшумность движения лисы мы видим также в змее. По природе я любитель животных, но к змее не имею особого расположения, хотя и смотрю на нее, но охотнее сзади. Не знаю почему, но я не имею к ней особой симпатии. В конечном счете мы, люди, были побиты этой лисой сатаной. До какой степени? До смерти. Жизнь, которую дал нам Бог вначале, была уничтожена лисой сатаной. До какой степени? Даже до вечной смерти. Ее зубы чудовищно остры и проникают очень глубоко, до самой души. Душа человека умерла через укус змеи или хищницы лисы. Второе. Мы должны точно знать, что означает в Слове Божьем виноградник. Это является основой. Если мы этого не знаем, то мы не поймем должным образом Слово Божие. Тогда Святой Дух не сможет нас, как детей следом, вести так, как Он обетовал это в Писании. Виноградник является прообразом труда на Божьей ниве. Заглянем для этого в Матфея главу 21 и прочитаем стихи с 33 по 41, где сказано: «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Вывели из Иерусалима и распяли на Голгофе Иисуса. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этим виноградарями? Говорят ему: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Мы видим, что работа в винограднике показана в связи с появлением Господа Иисуса. Все, кто принимает Евангелие спасения, являются работниками виноградника. Господь Иисус не имеет в своем царстве случайных работников, а также безработицы. это единственное царство, в котором на протяжении многих столетий стабильно нет безработицы. Поэтому мы в Царстве Божьем не платим безработного налога. Такого не бывает. Такое существует только у людей здесь на земле. Работа в винограднике – это работа по евангелизации. Возвращаемся к нашему тексту. У людей часто дело обстоит так, что они думают по заранее запрограммированному плану. Я скажу, как это выглядит на самом деле, как, собственно, природный человек думает и реагирует. Он думает, что большой слон вырывает большие деревья, а маленький слон вырывает маленькие деревья, не так ли? Это же образ нашего мышления, но не так обстоит дело в нашем тексте. Здесь как раз все наоборот. Маленькие лисенята, которые здесь упоминаются, характеризуются именно самыми опасными среди себе подобных. Порча виноградников основательно ставится в обвинение лисенятам, а не большим лисам, хотя все лисы, как сказано в тексте, должны быть пойманы. Но акцент опасности ставится на маленьких, которые портят виноградник. А это значит, что наши маленькие грехи портят Божью работу. Запомните это предложение. Наши маленькие грехи портят Божью работу. В этом мы видим маленьких лисенят. Это высказывание следует поднять в ранг математических правил, как, например, правило Пифагора, которое следовало выучивать наизусть в школе. Так происходило в школе, в производственном училище или в институте, так и в обращении со Словом Божьим мы должны выучивать наизусть некоторые стихи и высказывания, чтобы их не забыть, когда нужно будет быстро работать. Время цветения, о котором здесь упоминается, предваряет, собственно, время жатвы, и все, что во время цветения испорчено, не способно приносить плод. Маленьким грехам не придают такого значения, как грубым. Откуда это происходит, я, собственно, и не знаю. По всей вероятности, это связано с нашим греховным ветхим человеком, от которого исходит это представление, но не из Слова Божьего. Как маленькие лисенята под копом портят виноградник, так часто маленькие грехи портят виноградник нашего сердца, виноградник целых поместных собраний. Если мы разграничиваем грехи на большие и маленькие, то в глазах святого Бога маленькие грехи не менее вредны, чем большие. Это я хотел бы подчеркнуть. Маленькие лисенята по внешнему виду невзрачны и не бросаются в глаза. Они выглядят такими, если за ними наблюдать в течение нескольких недель после рождения, то такими их можно и любить, потому что они такие пушистые. В том и проблемы, что посредством общения и любви к определенным маленьким грехам в нашем сердце возникает состояние, при котором в нас наблюдается порча или разрушение. Дорогие братья и сестры, по этому поводу разрешается говорить свободно, без обременения. Мне хочется указать здесь на одно обстоятельство. В течение многих лет через душепастырское служение в нашем собрании прошло много тысяч людей. В результате этой душепастырской работы выявлено, что если ты не имеешь победы в определенных вещах, о которых ты в своей жизни веры постоянно молился перед Богом, то ты свои грехи еще недостаточно познал, как их познал Бог, или ты еще любишь определенные грехи. И когда некоторым детям Божьим эту правду приходилось сказать, лично сказать, то они часто были шокированы, несмотря на то, что это была истина. Истина всегда чиста, правильно и лечит, даже если причиняет боль. Я думаю, что лучше сказать ближнему горькую правду, чем сладкую ложь. Кто же в конечном счете хочет быть обманутым? Никто. Но истину, безусловно, следует преподнести в любви Христа. И такие, которые запутались в ошибках, безусловно, это почувствуют. И знаешь ли, дорогой слушатель, если ты эти грехи, которые доставляют тебе много страдания, не любил бы, если ты их не любил, я не скажу много, любил бы, но хотя бы чуть-чуть, тогда бы ты их не делал. Факт того, что ты их делаешь, эти маленькие грешки, является доказательством, что именно в этой мере ты их любишь. Мы ни в коем случае не хотим и не можем недооценить врага. Мы даже можем об этом кое-что сказать, чего не могут сказать другие. Но мы и не переоцениваем его, а здесь его недооценивает, потому что Иисус не может нас освободить, если мы до глубины не возненавидим вещи нашей связанности. В этом заключаются проблемы. Маленькие лисенята, их пушистость, их кажущаяся безопасность. Мы играем с ними, как играем шнурком с котятами. Что-то привязываем за шнурок и тянем его по полу, а они бегут вслед и пытаются этот предмет поймать. Конечно, это приносит радость даже взрослым. Но это опасные вещи, с которыми мы связываемся, если эти лисенята проявляются грехами. Им не приписывают того же значения, как большим, так как они малы. Люди думают, что с маленькими проблемами можно по методу слонов скорее справиться, чем с большими, которые весят по 40 тонн и более. С этими аппаратами мы не можем связываться, это ясно. Но мы думаем, что маленьким грехам можно смотреть в глаза. Это не соответствует учению слова. Мы никогда не справимся с проблемами грехов. А Иисус хочет и может с ними справиться. Это значит, что мы должны себя вести духовно, ходить в вере. Это также значит, что в принятии этих отношений, то есть связи, мы должны быть в центре событий действия Божьего Духа и Его Слова. И если я этого не сделаю, то не поможет мне и душепастырство. А наоборот, вина ляжет на нас еще больше. Тех, которые, возможно, молятся и вопиют об этом от чистого сердца, мы не можем судить, так как наши жизненные возможности ограничены. Мы имеем только 24 часа в сутках, и когда-то мы должны отдыхать. Лисенятам мы не придаем такого значения, как мощным хищным зверям. Если кто-нибудь впал в большой грех, то это стало всем сразу видно. И живущий верующим ветхий человек пальцем указывает на такого, хотя согрешивший, возможно, уже покаялся и получил прощение за свой грех. Впрочем, Господь Иисус никогда этого не делал. Это говорит о том, как мало поучения воспринято такими верующими, которые пальцем показывают на других, от Господа до сего времени. И в этом вопросе, как и в других отношениях жизни, мы можем учиться у нашего Господа Иисуса. Наши малые грехи, которые нам удается внешне хорошо скрывать, безусловно, невзрачны и менее бросаются в глаза, чем большие, которые мы не можем скрыть. Но Господь смотрит иначе. Он знает точно все грехи, и Новый Завет говорит об этом. И нет твари сокровенной, то есть скрытой от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Евреям, глава 4, стих 13. Это значит, то, что мы закрываем, Господь откроет, а все, что мы открываем перед Его святым лицом, то Он закроет. Да, Бог идет так далеко. Об этом мы читаем в послании евреям, что грехи, которые перед Ним признаются и очищаются кровью Иисуса, никогда больше не будут упомянуты, даже перед судилищем Христа. Такого Господа имеем мы. Но так как мы наши малые грехи можем так удивительно прятать, то из-за этой игры в прятки мы имеем с ними постоянное общение. А вещи, дорогие братья и сестры, с которыми мы имеем постоянное общение, даже если это грехи, мы начинаем в заключение любить. Как только кто-нибудь впал в грех, то находятся такие «бдительные» в кавычках верующие, которые на протяжении многих лет как будто бы имеют для этого задание за ними, споткнувшимися, наблюдать, хотя те давно упорядочили свои дела и получили прощение своих грехов. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.